Да,
Они
поэтому,
действительно
радуйте детей.
этажи, украшены окна, очень действительно такая праздничная атмосфера, и очень тяжело с ней прощаться, да, мы знаем, для меня, например, нет ничего более тяжелого для того, чтобы посмотреть, чем аэропорт, да, когда вот люди прощаются и остаются, и сегодня мне очень напомнило то, что вы сказали, Мием, в самом начале, когда мы зажигали последние свечи Хануки, тоже у нас были такие вот неожиданные гости, и тут я подумала, что это как аэропорт, как же тяжело прощаться, как тяжело расставаться с этим светом. Но единственная вещь, которая успокаивает, когда мы расстаемся, это что если нам тяжело расставаться, значит, нам было вместе хорошо. Поэтому если так больно расставаться с этими свечами Хануки, это значит, что Ханука прошла хорошо, да? И вот с этим настроением, с этим ощущением я сегодня прихожу на этот урок. Спасибо, что позвали, спасибо, что пригласили.
Спасибо, что вы пришли. Приходите к нам почаще.
Мы начинаем, Мия, потому что я просто понимаю, что у
Давайте.
многих тоже уже в Москве уже 11 час, да, мой муж героически сделал урок, потому что он с детьми, с нашей маленькой, чтобы я могла быть с вами. Поэтому я думаю, что мы прям нырнем вот в эту зодхануку. И на
Давайте,
самом деле
давайте.
я попробую, поскольку я не давала уроки ханукальные на Толдот, и я вижу здесь женщин, большое всем спасибо, очень всех рада видеть. Я вижу женщин, Мия, чтобы вы тоже знали, из абсолютно разных моментов, эпох своей жизни. Тут есть мои студентки, тут есть мои ученицы, которые уже давно вышли замуж и находятся в Израиле, в Лондоне, там, в Германии. Тут это потрясающе, да? Спасибо всем огромное. Моя молитва, моя надежда, что за этот урок мы сможем не просто, да, классно поговорить и много всего, я надеюсь, нового узнать, но мы сможем взять Хануку с собой. Окей? Вот моя задача и моя цель, чтобы вы почувствовали, что какие-то уроки Хануки мы сегодня поднимем столько, сколько мы успеем. У меня есть такая проблема преподавателя, да, что я всегда готовлю больше, чем я могу успеть. Я не могу с этим бороться, потому что я все равно все время боюсь, что мне не хватит материала. Поэтому сколько я успею дать, столько я успею дать. Моя задача, чтобы вы это смогли забрать с собой, и чтобы завтра, когда вы проснулись в обычное утро пятницы, а мы знаем, что утро пятницы – это не самое легкое, не самый легкий день в жизни еврейской женщины, да, чтобы вы почувствовали, что вы взяли с собой какую-то подпитку, какой-то ресурс, какой-то огонек, который теперь будет вам помогать уже в нехнукальное время. Вот это наша цель, это наша тфила к Всевышнему, и без Аташем, как вы сказали в начале, Мия, на севе на цвях. Окей? Поехали.
Амен. И я еще раз напомню всем женщинам, я прошу прощения, последнее напутствие.
Да?
Пожалуйста, не забывайте присылать ваши вопросы в чат, чтобы не отвлекать Рабанит Сару от ее презентации, от ее урока. Давайте сегодня ей устроим кейф, и все вопросы вы будете присылать мне. И в конце урока мы обязательно постараемся их задать. Спасибо вам большое.
С удовольствием. Обычно женщины на Толдот очень дисциплинированные, поэтому за это я не переживаю. Давайте начнем с изучения наших источников. Да? Мне очень важно не быть голословной, мне очень важно, чтобы, хотя я не раввин, но мне важно быть подкрепленной какими-то авторитетными очень людьми. Тот комментарий, который мне очень всегда нравится, это комментарий Гдушат Алеви. Комментарий Гдушат Алеви говорит одну интересную аллаху. Не знаю, как вы, но я получаю огромный кайф, когда я изучаю какой-то закон, да, закон не о шкафу, не именно воззрение, какой-то закон, который в этом законе вся суть чего-то. Да, это не просто сухой закон, это тот закон, который показывает на самом деле, что внутри всей этой идеи. Окей, давайте я вам дам пример просто, как это работает. Написано в Гдушат Алеви, что если человек не может зажечь ханукальные свечи, и вы не представляете, но я думала, что такого не может быть. Как этот человек не может зажечь ханукальные свечи? Это что, Шоа? Это что, это Холокост? Но нет, опять же, сегодня я получила звонок, что мне не разрешают дома зажигать ханукальные свечи, потому что не нравится там родителям, да, этот дым или еще что-нибудь такое. То есть это реальная ситуация. Человек не может зажечь свечи. У него нет денег на свечи, у него нет возможности зажечь свечи. Не знаю что. Вот такая ситуация. Что ему делать бедному? Говорит Гдушат Алеви на Аллаху, что человек может увидеть свечи, которые зажег другой человек, и сказать на них благословение. Окей? То есть вы понимаете, что если я смотрю, как в Песах, я вижу, здесь есть моя подруга Мирьям Розет, если я смотрю, как Мирьям в Песах кушает мацу, то вряд ли я могу сказать Мирьям аля хилат маца, а скушает Мирьям. Да, так не бывает. Если я скажу благословение аля тилат лулав, а наша дорогая Мирьям амигуд будет исти лулав, это не работает. У меня должен быть свой лав, у меня должна быть своя маца, Я должна сказать Брахуну суку и сидеть в суке. Я не могу сказать за другого, да? А в случае ханукальных свечей это работает. То есть я могу посмотреть на чужие ханукальные свечи, которые зажег вообще другой человек, и сказать на них благословение. Почему? Если бы у меня сейчас было в куче времени, да, я бы никуда не торопилась, я бы с удовольствием узнала бы ваше мнение. Почему? Задумайтесь на секундочку, почему на чужие свечи можно сказать благословение? Потому что Шата Леви говорит вещь, в которую я лично влюбилась. Мне она очень сильно понравилась, потому что, мне кажется, она действительно передает суть этого праздника. Немножко смешно, что мы с вами говорим про суть праздника в конец праздника, да? Кто-то может сказать, Сара, где ты была? Почему-то в восьмой день, а не в первый день. Но еще раз, с Божьей помощью, Ханука у нас не последний раз. И какие-то вещи, которые мы выучим, вы сможете вспомнить в следующую Хануку. И цель всех праздников, это как цель Шаббата, вынести что-то на будущее, да, на будущее, на то, когда вы закончите быть в этой святости. Поэтому не просто так мы это обсуждаем. Как объясняет душа Талеви, это мой следующий слайд, почему можно говорить благословение на чужие ханукальные свечи? Потому что Ханука – это праздник зрения. Да? Не знаю, слышали ли вы, встречали ли вы такой термин, но, опять же, для меня он очень-очень важный, и я на нем очень так активно остановлюсь. Почему? Почему Ханука – это праздник зрения, и что это может дать мне здесь и сейчас? Если вы помните описание наших галуйот, да, описание наших галутов, то разные галуты, разные изгнания сравниваются с разными как бы силами, да, не буду про это долго говорить, это отдельный урок, я знаю, что Бенит Харку, про это очень много говорит, Греция сравнивается с Хоших, да, тьма – это Греция, и если кто из вас внимательно читал Аля Нисим, да, благословение, которое у нас есть в языке Амазоны, в Амиде, там написано «Лахшох этой нину», что греки хотели затемнить как будто бы наши глаза. Окей? И поэтому, если сила Греции – это тьма, то логично, что Ханука – это праздник, как бы мы говорим, света, но я это немножко перефразирую, так как это делает душа Талеви, что это праздник зрения. Почему нам это важно? Потому что, если мы подумаем, чем отличается темная комната от светлой комнаты, вот если представьте себе сейчас в вашей комнате, где вы сейчас слушаете наш замечательный урок, выключит свет. Полностью только, знаете, кто был в музее слепых? Я была в Израиле, вы знаете, что такое настоящая кромешная тьма. Это не тогда темноватенько, но с коридора есть какой-то свет. Это когда мамаш, темно и ничего не видно. В такой комнате чаще всего человек понимает головой, что ничего не поменялось. Да, все то же самое, все как стояло на своих местах, так и стоит. Но мне некомфортно, мне неприятно, я боюсь обо что-то удариться, я боюсь на что-то наткнуться. Я щупаю все вещи вокруг себя, потому что в темной комнате мне в первую очередь нужно найти себя. Да, я чувствую себя потерянным человеком. Вот это то, что представляло собой греческое изгнание. Если вы помните, евреи были в земле Израиля. По факту это не было изгнание. Любой человек, который вас спросит, что такое изгнание, он скажет, изгнание – это когда нас изгоняют из своей земли. Нахлад? Это греческое изгнание, дорогие мои, нас никто ниоткуда не изгонял. Мы были в своей земле. Но что? В этой комнате было темно, да? Вы остались в той же комнате, вы остались в земле Израиля, но было вот это вот лахшох этой нейну. Нас затемнили, мы были вроде бы у себя дома, но абсолютно нам там было некомфортно, потому что нам были запрещены определенные вещи. Что происходит в Хануку, мои дорогие? В Хануку, когда мы, если вы помните, наверняка это говорили там многие до меня на разных уроках, наша цель просто смотреть на свечи, да, вот главный момент, который есть, это не кушать пончики, не жарить сладкости, не играть в свинон, а именно смотреть на свечи. То есть явно Всевышний через заповеди мудрецов хочет каким-то образом воздействовать на наши глаза, окей? Какая главная работа моих глаз, окей? Какое главное, вы помните эту молитву в Йом-Кипур? Да, не все ее читают, она такая опциональная, но мне она очень нравится, всегда, когда я читаю, всегда плачу. Почему? Потому что она говорит про то, как мы должны делать тикун, как мы должны исправлять каждую клеточку нашего тела, да, каждую часть своего тела. Мы говорим Всевышнему, извини, что мои ноги ходили не туда, куда надо, извини, что мои руки трогали не то, что надо, извини, что мои уши слушали не то, что надо, извини, что мой рот говорил не то, что надо. То есть мы как будто бы таким, знаете, сканером проходим по всем частям своего тела и говорим Всевышний, оп, и тут мы неправильно себя ведем, и тут мы неправильно сделали. И в какой-то момент мы действительно проникаемся вот этим ощущением трепета, стыда, да, в Йом-Кипур нет проблем испытывать стыд, и понимаем, что я везде несовершенна, каждой клеточкой я совершала какой-то грех. Давайте вернемся к глазам. Какая проблема в глазах? Какая основная проблема, которую человек делает своими глазами? Вы можете мне сказать, опять же, жалко времени, да, я вам сделала с удовольствием вопрос. Кто-то из вас может подумать, может быть, это то, что мы смотрим на запрещенные вещи, да. Мы знаем, сколько у мужчин всяких проблем с шмиратой найм, да, мужчине нельзя смотреть на все подряд. Но я скажу вам честно, мне кажется, что у женщины самая большая проблема с глазами – это не шмиратой найм. Да, иногда мы смотрим не туда, куда надо, но все-таки у женщин даже нет такой аллахической проблемы с шмиратой найм, потому что мы не испытываем такие фантазии, как испытывает мужчина, даже если мы смотрим, не знаю, там на какие-то вещи не совсем скромные. Но какая у нас есть огромная проблема с глазами? Это проблема глубже, чем просто шмиратой найм, дорогие женщины. Это проблема с тем, как мы видим реальность. Окей? Это очень большой вопрос. Что я имею в виду, как мы видим реальность? Имеется в виду, что очень часто, когда я смотрю на своих близких, не будем далеко ходить, хорошо? И я всегда люблю говорить на себя, потому что, хас ва-шалом, я не хочу никому из вас сказать, что у вас есть такая проблема. Каждый будет думать и, да, думать, и быть наедине с своей душой и говорить, спрашивать себя, а что я могу исправить? Конкретно моя проблема, да, иногда я смотрю на своих детей, я думаю, боже мой, какой бардак, почему они так кричат, почему я столько шучу, почему они уже не могут меня оставить в покое, почему они такие, не знаю, что там, почему они непослушные, почему они громкие, почему, как я на них смотрю? Я на них смотрю, как будто хас ва-шалом, хорошо, что они на этом уроке, но как будто это какие-то препятствия в моей жизни, да, как будто вот я могла жить комфортно, спокойно, и тут я на них смотрю и думаю, о, вот, когда же они уже вырастут? Вот так я на них смотрю. Как я должна на них смотреть? Как на самые большие бриллианты, которые дал мне Всевышний. Иногда я смотрю на своего мужа и думаю, о, вот это бы измените, вот это бы измените, вот это бы чуть-чуть подтянуть, вот это бы как-то вот сделать под себя, и вот тогда я была бы так счастлива, да? Как я должна смотреть? Это моя половинка, это тот, кого мне дал Всевышний среди миллиона людей. Почему я должна его менять? Почему я не могу быть счастлива просто с тем, какой он есть, да? И так далее, и так далее. Я смотрю на разные испытания в моей жизни. И что я думаю? Я думаю, за что мне это? Почему мне это? Почему мне вообще, да? Как было хорошо, если бы этого не было? Как надо смотреть на испытания? Абстрактно, я все хорошо знаю, да, я хорошо училась. Я знаю, что испытания – это трамплинчики для роста. Я знаю, что без моих испытаний я бы не была сегодня там, где я есть. Так я должна благодарить за испытания, я должна видеть в них, что это моя помощь свыше, чтобы я росла. Но я так смотрю на испытания далеко не всегда. Окей? Это то, что я называю праздник зрения. Это когда вдруг я должна посмотреть на свет этих ханукальных свечей и спросить себя, что я вижу совсем не так, как надо. На что у меня нет того айн-това, да, того доброго глаза, который у меня должен быть. Окей? То же самое иногда я вижу людей, которые странно себя ведут. Я вижу людей, которые обижают меня или обижают моих близких. Я вижу людей, которые совершают какие-то ошибки. И что я думаю? Я начинаю их судить. Я начинаю думать, почему этот человек так себя ведет? Неужели он не может вести иначе? Неужели непонятно, что так себя невозможно вести, и он причиняет кому-то боль? Я понимаю, что, наверное, этот человек причиняет боль, потому что ему больно самому. Не всегда. Да, не всегда я готова об этом подумать, не всегда я смотрю таким образом на ситуацию. Поэтому еще раз, Ханука – это правда великий праздник. Это тот праздник, в котором мне хочется держаться, его не отпускать. Почему? Потому что я думаю, что многие из нас бы отдали очень много для того, чтобы научиться правильно смотреть на вещи. Потому что иногда я приношу себе столько страданий, я сама себе, от того, что я смотрю на это так негативно, от того, что я смотрю на это с таким каким-то сарказмом, с такой надменностью, с таким неверием, с таким отчаянием. Я от этого так делаю себе больно. Сама себе, да, написано, что Всевышний отмеряет нам больше нас сколько-то страданий, но он не отмеряет, сколько страданий я сама себе отмеряю, да. То есть вы сами прекрасно знаете, я думаю, что я ни для кого здесь ничего нового не скажу. Иногда у нас есть бэмэт проблема, но сколько мы из-за нее думаем и фантазируем, и переживаем, и наращиваем себе это страдание, это... Никакое страдание там близко не стояло. Это уже мое желание себе довесить, попугаться, испугаться, переживать за самое худшее и так далее, и так далее, и так далее. Я бы говорила об этом еще очень-очень-очень много, но главная здесь идея – это вот это, что именно в Хануку мы должны научиться правильно смотреть на вещи, вспомнить правильное определение вещей с точки зрения Торы. И когда я вижу ситуацию, когда я вижу человека, когда я вижу близкого, когда я вижу какой-то челлендж, какое-то испытание, вспомнить, как Всевышний хочет, чтобы я смотрела на эти ситуации, как Он хочет, чтобы я на них смотрела, и тогда наш взгляд очень часто поменяется. Вы знаете тоже, что вчера начался Рош-Ходеш Тевет. И опять же, если мы смотрим на Сефер Йецира, то же самое написано про Рош-Ходеш Тевет, что это месяц, когда мы должны работать над Айн Това, над хорошим глазом. Да? Потому что хороший глаз для женщин – это все, мои дорогие. Не просто так говорит Маараль, что наша проблема – это царутайн. Царутайн – очень тяжело перевести на русский язык. Это как будто бы дословно узость взгляда. Что такое узость взгляда? Давайте один бытовой простой пример. Я люблю иногда не говорить какими-то очень высокими выражениями. Хватит Маараля, которого я цитирую. Да, я могу сделать все очень просто. Знаете, что такое царутайн, мои дорогие? Царутайн – это когда приходят гости на шаббат, когда все сидят за прекрасным шабатным столом, и всем хорошо, и всем прекрасно, и вдруг ребенок разливает виноградный сок на белую скатерть, и у меня портится настроение. И мне уже не интересны никакие гости, никакие победы, никакие дела. Я сижу, я себя жалею, я думаю, что за ужас, почему это случилось именно здесь, почему дети кричат, почему настроение испорчено из-за пятна виноградного сока, потому что я себе его испортила, потому что я не умею сказать: «Ха-ха, виноградный сок, посмотрите, какой классно, что мы здесь, это такая ерунда», да? Бывает же такое, согласны вы или нет, с нами, что какая-то мелочь нас полностью выбивает из колеи, и у нас тогда включается вот этот царут айн, узость взгляда, что мы забыли про все, что у нас есть, и сейчас вот эта мелочь, она испортила нам настроение, да? Или бывает, что мы едем с детьми куда-то, опять же, у всех все хорошо, и вдруг мы забыли соль, и мы не можем, я не знаю, мы не можем час ехать с того, почему же я забыла соль, как ужасно, что я забыла соль, я хожу, я нудю, я нудная, я себе сама плачу настроение, потому что если случилась какая-то мелочь, которая меня выбила из колеи. Вот это тоже процарут айн. Над всеми этими вещами мы должны работать не только в Хануку, но Ханука помогает мне изменить мой взгляд на ситуацию. Окей? Я думаю, что я здесь остановлюсь, потому что достаточно про это сказано. Моя, опять же, молитва, то, на что я надеюсь сама у себя в первую очередь, то, что я родилась в месяц Тевет, наверное, для меня это поэтому такая близкая задача, это действительно работа над Айн Това. Это умение трактовать вещи в правильном свете, умение посмотреть на людей с compassion, да, с милосердием, умение понять, что рядом со мной все люди, на самом деле, они тоже травмированы в каком-то смысле, да, у всех что-то болит, у всех все люди не пришли в этот мир абсолютно идеальными, совершенными, и у них все всегда прекрасно. И часто люди делают вещи не потому, что они плохие, а просто потому, что им больно, окей? Вот этот вот такой более взгляд свысока, больше взгляд объективный, это тот взгляд, который я хочу иметь, чтобы не тонуть в ситуациях, которые посылает мне Всевышний, а видеть все немножко сверху. Это то, что можно вытащить из Хануки, взять из Хануки и опять же пронести как просто свой взгляд. Подумайте о людях, которые в этом качестве, в этой меде для вас авторитет. Я надеюсь, что хоть каждый из вас знает одного человека, у которого есть добрый глаз, да, который умеет смотреть позитивно на ситуации, который не пугается каждого испытания, который умеет сказать: ну что, ты сможешь это преодолеть, все будет хорошо, ничего страшного не произошло. Если у вас есть такой человек, мой вам искренний совет, общайтесь с ним как можно чаще. Это настолько настолько важное качество, заразитесь этим качеством. Да, просто находитесь с этим человеком в повседневных вещах, потому что это то качество, которым нам, женщинам, очень важно заряжаться. Я могу очень долго приводить разные аргументы Маараля, почему именно у женщины есть с этим проблема. Потому что мы с вами, дорогие женщины, очень часто занимаемся монотонными вещами. Да, мы занимаемся одним и тем же по много раз за день, и поэтому картинка не меняется, все немножко приедается, да, и из-за этого мы перестаем видеть вещи в их реальном свете, да, мы немножко начинаем видеть вот так вот узко, как я вам уже сказала. Окей. Мия, мы можем сделать так, чтобы сейчас женщины могли задать вопросы именно по этому поводу, потому что дальше будет другая тема. Давайте так, если есть какие-то вопросы именно про узость взгляда, то да, можно написать.
Рабаницара есть, есть.
Есть. Давайте, может быть, один хотя бы вопрос, чтобы потом мы пошли дальше. Давайте, Мия, читайте нам?
Да. Да, Сара задает вопрос. Есть какие-то практические советы, как реагировать в реальном времени, когда тебя вывели из себя, кроме общения с позитивными людьми?
Смотрите, общение с позитивными людьми – это как фон. Да? Я не сказала, что как только вас кто-то обидел, надо бежать к позитивному человеку. Это неплохой совет, но не всегда просто это возможно. Когда вас вывели из себя, единственный самый простой и самый умный совет – это late на трек. Это просто выйти из ситуации и дать себе время. Кто-то в этот момент будет читать Игоря Трамбан, кто-то читает Тейлим, но вам нужно время, то, что я делаю с собой. Я не хочу, не люблю давать какие-то советы свысока. Я люблю говорить, что я делаю. Да? Я стараюсь понять, почему меня это вывело. Окей? Потому что есть вещи, которые меня не выведут, и даже человек меня пытался вывести, но я не пошла на провокацию. И есть иногда вещи какие-то маленькие, они вдруг меня вывели. И я спрашиваю тебя, Сара, почему тебя это вывело? Что такое человек сделал? На какую больную кнопку он нажал? Потому что меня не интересует, если честно, только никому не говорите, этот человек и что он мне сказал. Меня интересуют мои реакции, меня интересуют мои эмоции. И мне интересно узнать, любопытно, да, почему меня вывели? Почему именно эта вещь, особенно если это наш близкий человек, меня выводит заново. Почему? Что за триггер, да? То есть, может, потому что мне близка психология, но я пытаюсь как бы больше обратить внимание на то, почему я так реагирую, какой корень моей обиды. И в этот момент, конечно, я внутренне стараюсь успокоиться. Надеюсь, что это ответ. Надеюсь, что это что-то дало тому, кто задал этот вопрос.
Тогда у меня есть вопрос. Можно? Рабаницара.
Нет.
Ну, примерно все мы понимаем, да, почему мы так или иначе реагируем, там кто-то нас раздражает или еще что-то. Но вот мне хочется узнать, какой есть у вас секретный способ, как переключиться побыстрее с этого состояния, как отвлечься, да, снять с головы этот груз и дальше наслаждаться, расширить глаза.
Спасибо, Мия, отличный вопрос. Тоже я отвечу кратко, есть много что сказать. Очень кратко, я большой фанат Вольбе. Да? Вольбе дает прекрасный совет, который я наверняка уже многим рассказывала, кто у нас там и на этом коле, да, на этом зуме. Вольбе говорит, что когда человек находится в мире отчуждения, да, то есть то, о чем вы говорите, в мире обиды, в мире страданий, в мире жалости к себе, то, что нам помогает, это в этот момент перейти, как бы в какой-то степени перейти свою природу и дать другому человеку что-то. Дать это может быть комплимент, чашка кофе, помощь какая-то. Не обязательно тому человеку, который вас обидел. Это слишком сложно. Но если вы в этот момент просто поднимаете телефон и звоните той подруге, которой сейчас плохо, вы в этот момент увидите и вы удивитесь, как быстро вы перейдете в другое состояние. Да? Я это очень хорошо помню, потому что я когда-то возвращалась с очень такими тяжелыми мыслями из какого-то места, и тут я встретила свою подругу, которую я даже пишу про это в книге, да, которая действительно была очень плохо, у нее болел ребенок, и действительно та ситуация по сравнению с моей была просто, моя ситуация была ни о чем. Я стала ей помогать, я стала ей звонить кому-то, там, своим врачам, своим знакомым, чтобы ей помочь. Я пришла домой, и то, что я сказала мужу, было не про то, как мне плохо, а про то, как мы помогаем ей, давай вместе мы ей поможем. И тут я подумала, боже мой, я же выходила с работы совсем такими мыслями. Как это случилось? Как я переключилась? Да, то, что вы спросили меня. Потому что я, так получилось, мне Всевышний помог, да, я стала кому-то давать, и в этот момент мое настроение поменялось. Поэтому если есть возможность переключиться на какое-то отдавание, потому что нам хочется сделать обратное, нам хочется пожалеть, нам хочется посидеть, пообижаться, подуться. Я. И чем больше я на этом я, тем больше я ухожу вот в этот мир отчуждения. Мне нужно переключиться на того, кому еще хуже, чем мне, помочь ему в чем-то. И иногда это, мамаш, чудесное такое излечение от вот этого болота, которое называется на языке раба Вольбе мир отчуждения. Окей. Я надеюсь, что вы тоже получили какой-то ответ на свой вопрос.
Это такой простой инструмент, но он действительно, это реально действует. Спасибо вам за упоминание.
Это не простой инструмент, потому что, еще раз, я же хочу пожалеть себя. Я никому не хочу давать этот момент. Я хочу посидеть и понять, что только я центр Вселенной, и меня обидели, и как они могли, да, это то, что мне хочется. Но то, что я могу себя вытянуть из этого болота и помочь кому-то, и сделать кому-то что-то приятное, совершенно нейтральному человеку, это иногда меня возьмет и просто даст мне силы продолжать. Окей? Если нет каких-то срочных вопросов по вот этой первой идее прозрения, мы пойдем дальше. Окей? И еще мы постараемся оставить время в конце. Еще одна, это первая идея Ханки. Окей, у нас сегодня будет 3 главных урока Ханки. Можно было так назвать этот урок, но поскольку Мием сказала Зот Ханука, это будет Зот Ханука. Мы перейдем обязательно к Зот Ханука, я обещаю. Окей? Второй урок Ханки для меня. Окей, у каждого, безусловно, лектора и у каждого человека есть свои главные уроки Ханки, это нормально. Первый урок Ханки для меня — это урок зрения. Как я смотрю на ситуации в своей жизни, дай Бог, чтобы то, что вы смотрели на эти ханукальные свечи, это даст вам вот этот свет правильно смотреть на ситуации в своей жизни, так как на них смотрит Всевышний, так как на них смотрит наш Папа на небесах, и тогда у всего будет свет. У любой ситуации будет свет, который мы просто часто не видим. Окей? Второй урок Хануки для меня. Этот урок мне подарил Рав Давид Фойман. Я люблю ссылаться на людей, которые дали мне эти подарки, которые я теперь с удовольствием передаю вам. Это называется «Сила ненеобходимого чуда». Я очень долго переводила с английского слова «unnecessary», но все, что у меня получилось, это ненеобходимое. Может, у кого-то будет нормальный перевод. Да, «Сила чуда, которое не было необходимо». Не буду об этом очень долго говорить, но, как вы понимаете, что чудо войны – это было необходимое чудо. Это было то чудо, без которого мы сегодня с вами не были бы здесь, да? То есть то чудо, которое Всевышний дал Маковеям в победе над греками, это было необходимое чудо. Чудо с маслом, оно не было необходимым чудом вообще никак. Если вы спросите у своих раввинов, они вам скажут, что не было никакой проблемы подождать еще там 8 дней, пока изготовят чистое масло. Не было никакой проблемы зажечь нечистое масло, потому что это было то масло, которое у них было в этот момент. То есть не по закону, не с точки зрения выжить, не выжить, не с точки зрения религиозного какого-то там идентичности, не было никакой потребности для Всевышнего делать вот это чудо. Зачем тогда Всевышний сделал такое чудо? Для того, чтобы посмотреть в нашей истории, когда еще Всевышний делает такие неважные чудеса, извините, что я так говорю, но по факту это чудо, которое не важно. Да? В нашей жизни тоже, и мы все это знаем, есть чудеса, которые нам спасают жизнь, да, или нам посылается наша половинка, или у нас рождается ребенок. Это the big miracle, это важное чудо, без которого бы не было чего-то очень важного в нашей жизни. И бывает, что Всевышний нам дает чудеса, мы думаем: Всевышний, спасибо большое, ты крутой, you're the best. Но, в принципе, ну как бы можно было бы и не напрягаться, да, и чего не было бы, если ты не давал это чудо. Мы видим такое чудо в истории с Йосефом, да, мы видим такое чудо, когда Йосеф, если вы помните, его забирают братья, его братья продают в Египет, его везут на колеснице, и написано, что было чудо. Знаете, какое было чудо? Вместо того, чтобы в этой колеснице пахло ужасно, там пахло благовониями. Какое чудо сделал Всевышний для Йосефа? Вот если вы представите себе на место Йосефа, ну, конечно, круто, но он едет в Египет, и от того, что ему немножко по дороге будет приятно пахнуть, я не думаю, что его настроение прям очень сильно улучшилось от этого. Окей? Но это было чудо. Другое чудо нам известное, тоже unnecessary miracle, тоже необходимое чудо. Это было то чудо, которое является чудом с убитыми в Бейтае. Не знаю, многие из вас знают эту историю. Это очень трагическая история. Это история про то, как Бейтай был последним оплотом еврейского народа в эпоху разрушения второго храма. Римляне с ужасной жестокостью переубивали всех, кто находился в этом городе. И был запрет хоронить погибших в Бейтае. Через много лет приходят наши мудрецы, которым наконец-таки новый правитель разрешил хоронить убитых в Бейтае. А заходят наши мудрецы в город Бейтае, и, о чудо, эти убитые люди они не разлагались. То есть тела лежали без еврейского захоронения, что является очень большим страданием для еврейской души. И эти евреи, их тела не разлагались. Чудо, говорят наши мудрецы! И они пишут благословение Беркат Амазон, это четвертое благословение, Атува Аметив. Они говорят: чудо, Всевышний, спасибо, что ты сделал такое огромное чудо. Представьте себе на секунду эту картину. Представьте себе эти трупы женщин, мужчин и детей. Они не разлагались, брависсимо, да? Но это умершие евреи, это последний оплот борьбы. Все, храм разрушен, финита ля комедия. Это чудо? Что это за чудеса такие? Если вы заметили, это все чудеса, которые случаются не в самый радостный момент нашей истории. Зачем Всевышний нам их дает? Что Всевышний хочет сказать? Почему Маковеям все-таки так сильно нужно было вот это чудо, которое случилось с кувшинчиком с маслом? Потому что на самом деле, кому-то я уже про это рассказывала, кто про это не знает, я очень советую вам именно сейчас, несмотря на поздний час, очень внимательно послушать, потому что Маковеи побеждают в этой войне, и у них внутри очень много вопросов. Вопросы в первую очередь связаны с тем, что большинство еврейского народа не поддержало Маковеев. Большинство евреев в этот момент ассимилированы. Даже те, кто не ассимилированы, они говорят: Маковеи, зачем вы это делаете? Зачем вы все это устраиваете? Зачем вы воюете? Зачем вы... Почему наши дети погибают? Вам что, вас убивает кто-то, вас кто-то зарезает, вас кто-то уничтожает? Греки вас не трогают, вам запрещают учить Тору, научите Тору в пещерах, вам запрещают делать обрезание, но делайте его в тайне. Но почему надо из-за этого идти на войну? Маковеи выигрывают войну, но у них все еще есть вопрос. Мы все сделали правильно, Всевышнему нравится то, что мы делаем. Очень многих называют убийцами. И в этот момент... Вот это бессмысленное, извините, что я говорю, но не необходимое чудо с маслом. Оно говорит Маковеям: вы все сделали правильно. Я с вами. Я обещаю вам, что я буду с вами всегда, во всех моментах вашей жизни, даже когда вам так будет не казаться. Я не обещаю, говорит Всевышний, что я всегда буду делать так, как вы хотите, но я вам обещаю свет моего присутствия. Окей? Это безумно важный месседж. Тот же самый месседж есть в чуде с Йосефом. Йосеф уходит в Египет, Йосеф уходит в страну, в которой у него нет никого, который является просто апогеем разврата, апогеем того мира, в котором он не хочет оказываться. Всевышний говорит: Йосеф, ацадик, я тебе не обещаю, что тебе будет легко, я не обещаю, что не будет тяжелых там темных моментов, но я обещаю тебе через это маленькое чудо, что я буду с тобой, что я буду с тобой в этом тяжелом испытании. И Йосеф берет этот урок с собой. Евреи, которые пришли смотреть на этих убитых в Бейтаре, это было для них огромное чудо, что эти тела не разлагались. Это было первое чудо, которое случилось после разрушения храма. Люди не воскресли, храм не был построен вот так вот, да, в мгновении ока. Но что получили эти мудрецы, которые вошли в город Бейтар? Они получили ощущение, что несмотря на то, что храм разрушен, несмотря на то, что они стоят вот в этом огромном крематории, да, они стоят на этом кладбище, несмотря на все это, Всевышний будет с нами. Всевышний пойдет с нами в это изгнание, потому что он обещает нам свет своего присутствия. Окей? Почему Ханука? Вернемся к Хануке. Почему Ханука – это такой эмоциональный праздник? Почему евреи во все времена зажигали Ханукию? Почему даже светские евреи знают про Хануку? Потому что этот месседж, дорогие мои, это тот месседж, без которого мы не можем жить. Это тот месседж, который нужен нам как народу глобально, и каждый из нас, кто сейчас меня слушает, лично просто как глоток свежего воздуха. Этот месседж звучит так. Я обращаю этот месседж как месседж, который лично направляет Всевышний каждый из нас. Я не обещаю тебе, моя дорогая дочка, что все будет легко в твоей жизни. Я не обещаю тебе, что всегда все твои молитвы будут услышаны так, как ты хочешь. Я не обещаю тебе, что всегда все будет по твоему желанию. Но я тебе обещаю одно, что я тебя никогда не оставлю, что в любом твоем испытании и в любом твоем неправильном выборе и в любой твоей ошибке я пойду туда вместе с тобой. И я тебя не никогда не оставлю. Вот это месседж Хануки, вот это месседж, который получили Маковеи, это месседж, который получил Йосеф, это месседж, который получили вот эти люди, которые зашли в Бейтар. И это месседж, который нужен нам. Возьмите его с собой, не оставляйте его в ханукальных днях, возьмите его с собой, не дай Бог, но мы все пришли в этот мир не просто погулять, не просто покайфовать. Мы пришли в этот мир, потому что у нас есть впереди много задач и много миссий, и много тяжестей, и много трудностей. Нам нужна поддержка, как говорят мои клиенты. Мне нам нужен Иисус. Какой главный Иисус? Главный Иисус – это то, что мы не одни. Главный Иисус – это то, что есть кто-то, кто нас не оставляет ни в какой момент. Поэтому вот этот месседж тоже, пожалуйста, в копилочку, в копилочку. Мы сказали урок про зрение, про правильный взгляд, про Айн Това. Второй урок – это урок того, что Всевышний идет с нами в любую точку. Он будет делать для нас вот эти маленькие чудеса, не потому, что они нам необходимы, а просто потому, что он нас любит, и он хочет, чтобы мы знали, что он с нами в любой момент. Окей? Это второй урок. Извините, если я блещу слишком эмоционально. Надеюсь, что это не мешало вам слушать и воспринимать информацию. Мирьям, дорогая, если есть какие-то вопросы именно по этому поинту, да, именно по этой идее, тоже я попросила бы сейчас их сформулировать.
Дорогая рабаница Ара, есть у нас вопрос на самом деле, но он по предыдущей точке.
Ничего страшного.
Можно?
Да, конечно.
И Мака спрашивает, если переключиться и дать другому, когда нам плохо, тем самым, забив на свои чувства, не будет ли это как заглушение своих чувств и потом аукнется нам, так как мы не проработали свои эмоции, а как бы убрали их глубоко? Правильна ли такая реакция?
I love this question. Я люблю этот вопрос. Почему? Потому что я знаю Мирьям, я знаю прекрасно, как она рассуждает, и мне очень приятно, что ты здесь. Спасибо большое. Это очень классный вопрос. Кроме того, что я рада, что ты здесь, я просто не на этот вопрос. Как ты правильно сформулировала заглушение своих чувств, да, Мирьям, так это было сформулировано, наступает тогда, когда я их не слышу, и когда я их потом не разбираю, когда я просто говорю тихо, нету чувств, все прекрасно, окей? Вот это заглушение чувств. Во-первых, когда я предложила дать другому, я не имела в виду того, кто мне сделал больно, потому что чаще всего нам очень тяжело давать тому, кто нам сделал больно. И ни в коем случае, ты знаешь прекрасно, что иудаизм запрещает нам заглушать свои чувства, suppress feelings. Нам нужно осознавать свои чувства. Чувства – это мой путь к моей душе. Без чувств я никогда не буду понимать, что происходит в моей душе. Поэтому то, что я предложила отдать другому человеку, это мой способ выйти из болота. Потому что внутри болота я тоже ничего не делаю со своими чувствами. Я только эти чувства начинаю наращивать, как на дрожжах. То, что мне нужно сделать, когда я уже успокоюсь, мне нужно сесть самой с собой, потому что, как я сказала на вопрос Мии, и понять себя, почему я это чувствую, что я хочу от этого человека, как я могу до него это донести, как я могу правильно построить с ним коммуникацию, чтобы он это услышал. То есть одно совершенно не исключает другое. Возможность выйти из болота и потом уже вне болота, да, проанализировать то, что я чувствую, и то, что ты чувствуешь, ты не должна с этим бороться, ты должна себя обнимать и понимать свои чувства, и разделять свои чувства, и помогать себе правильно это чувство потом направить. Надеюсь, что Мирьям получила ответ. Мирьям, есть еще что-то, что хотят спросить женщины?
Есть благодарности, огромные благодарности за месседж, который вы послали сейчас.
Угу, спасибо.
И вот прямо да, есть благодарность, вы ответили на вопрос.
Угу.
Дальше Сара спрашивает. Вы говорите, что мы не пришли в этот мир кайфовать и наслаждаться. Но в современном мире люди только и стремятся к наслаждениям. Если иудаизм – это трудности, то этого не хочется. Как с этим быть?
You are the best. И сегодня у нас самый классный вопрос. Дорогие женщины, спасибо, правда. Вопрос это, понимаете, вы все в темных экранах. Это называется, как называется, страшный сон любого преподавателя, на самом деле. Да? Я уже немножко привыкла говорить со своим изображением в экране, но, в принципе, это ужас, потому что вот Мия включает иногда камеру, спасибо тебе огромное. Кто-то иногда включает. Шалом, Мия. Но, в принципе, да, я говорю с черными экранами, поэтому только по вопросам я понимаю, что я тут не сама с собой плачу и радуюсь, и смеюсь и так далее. Окей. Смотрите, иудаизм — это не трудности. Иудаизм — это реальность. Просто реальность. Окей, что я имею в виду? Я имею в виду, что, поверьте мне, я очень много работаю и очень активно работаю с людьми, которые всю жизнь стараются кайфовать. Я обещаю вам, да, вы удаете нельзя клясться, но я вам обещаю от всей своей души, что эти люди по факту не очень много кайфуют. По факту у них очень много стресса, и по факту у них очень много проблем, и по факту у них они хотят кайфовать, но у них постоянно сыпятся какие-то моменты. И от того, что их цель кайфовать, а эта цель не реализуется, потому что есть проблемы на всех фронтах, никакого кайфа. По факту не получается. Что говорит туданизм? И вот Дэн говорит, слушай, ты пришел в этот мир работать, да? Ты пришел в этот мир что-то делать. Тебе будет иногда очень классно, иногда не очень классно, но это не главное. Главное это, чтобы ты выполнил свою миссию и сделал то, что ты пришел сюда делать. Тогда человек, ожидания человека, они более реалистичны, да? Я абсолютно за то, чтобы человек наслаждался и получал все блага этого мира. Вы же понимаете, вы говорите с человеком, который, ну, абсолютно в этом мире, да, и я абсолютно люблю наслаждаться всем. Я считаю, что действительно Всевышний сделал наш этот путь очень-очень классным и очень увлекательным и очень комфортным. Но мы должны не забывать, зачем мы тут. Мы должны не забывать, что мы тут пришли делать, да? Когда у меня есть какая-то задача по работе, иногда мне она очень кайфовая, иногда не очень кайфовая, но я должна ее делать. И главное, это, что сделать ее, а не только кайфовая. А если она не кайфовая, что я буду ее взять, возьму ее и откину, и не буду этим заниматься. Любой человек понимает, что главное сделать задачу. Если я могу себе сделать ее классной, я ее сделаю себе классной. Но есть, к сожалению, в жизни моменты, которые не очень легко и иногда невозможно сделать классными. Тогда моя цель просто их пройти, да, и сохранить себя в этих моментах и сохранить свой оптимизм, свою веру в этих моментах. Потому что это совсем другой урок, но истинное наслаждение – это не кайф. Да, не путайте, пожалуйста, комфорт и наслаждение. Истинное наслаждение, написано это в книге Коэлит, это то, когда человек получает удовольствие от дел своих рук. Когда вы очень сильно пахали и очень сильно работали, очень сильно вкладывались, и у вас получилось, тогда вы наслаждаетесь по-настоящему. Когда вы просто отдыхаете на берегу океана и пьете пинаколаду, это комфорт, но это не наслаждение. Окей? Надеюсь, что тоже человек что-то получил. Это еще один очень большой урок. Мием, есть что-то еще или переходим к последнему, третьему месседжу на сегодня?
Нет, вы только не говорите, что последний. Хочется продолжать. Я думаю, что женщины просто вот так вот открыли рты, замерли и сидят, слушают. Потому что, да, хочется наслаждаться, слушать вас. Не перебивай.
Наслаждайтесь. Я только за наслаждение, я же сказала. Основной месседж, как я сказала, это этих вот маленьких чудес, да, это просто секунды, да, итог того, что я сказала. Я с вами, вам больно, но я обещаю вам свое присутствие. Да, это то, что мы сказали про второй месседж, что вот этот месседж, правда. Знаете, как мне один раз подарили, когда я была совсем маленькая, то мне кто-то из людей подарил седую. И на этом седую мне написали люди потрясающие, как мне кажется, пожелания. До сих пор его помню, хотя я была маленькой девочкой. Мне написали: «Сара, мы хотим подарить тебе весь этот мир, но мы не можем, и поэтому мы даем тебе этот седую как средство достижения всего этого мира, да, всего, что ты захочешь». Я до сих пор, у меня уже нет этого седую, он давно, к сожалению, там порвался, он в гнизде. Но я помню этот месседж, как сегодня, да. И вот этот вот месседж, который я действительно принесла с собой всю жизнь. И я хочу, чтобы этот месседж вы принесли с собой всю жизнь. Всевышний говорит: я с вами. Вам больно, но я обещаю вам свое присутствие. И вот это действительно рецепт от очень многих психологических и эмоциональных болезней, когда люди чувствуют себя совсем одни. Да, человек, который этот месседж усвоил, он никогда не будет чувствовать себя одним. Окей, поехали к следующему месседжу. Он очень глубокий, надеюсь, что я смогу его до вас донести. Это для меня был тоже такой инсайт, безумный инсайт, тоже от Рава Давида Фольмана. Он говорит, секундочку, всегда, когда мы видим какой-то мотив, да, какой-то мотив у вас в чудесах или вообще в каких-то явлениях, мы должны первым делом посмотреть на Тору и посмотреть на то, где это уже что-то похожее было. Вот мы имеем этот кувшинчик с маслом, в котором масло, оно горело, да, и не сгорало. Его хватило аж на целых 8 дней. На что это так сильно похоже, он спрашивает. Где мы еще видим вот такое что-то, что горело и не сгорало? Горело и не сгорало. Инсайт! Мы все вспоминаем. Я уверена, что сейчас... Мы прекрасно знаем, что еще в Торе, в Пятикнижии, в книге Шмот горело и не сгорало. Мы все это прекрасно знаем. Почему мы не думали с вами об этом раньше? Это горящий куст, да? Это Снебоэль. Вы прекрасно помните Моше Рабейну, который подошел к кусту и посмотрел, и увидел, что это куст, который горит и не сгорает. Значит, есть что-то очень похожее между нашим кувшинчиком, который не горел и не сгорал 8 дней, масла хватило на 8 дней, и тем самым кустом, да, который Моше Рабейну увидел. Сейчас, к сожалению, у меня нет под рукой текста Торы. Посмотрите, пожалуйста, этот эпизод в книге Шмот потом. Я примерно процитирую его так, как я его помню. Этот эпизод говорит о том, что Моше шел, и он увидел куст, и он посмотрел на куст, и он подошел к кусту, и вот он видит, и вот куст горит, а не сгорает. Я называю это замедленная съемка, да? То есть как будто бы Всевышний описывает каждый его мысль, каждый его шаг, и каждый его... Ой, вот надо подойти, а что? А, посмотри, а, вот этот куст, а он горит, а не сгорает. Почему так важно нам описывать все эти мысли, эмоции Моше? Ну, в конце концов, увидел куст, молодец, дальше что, да? Всевышний не говорит с этого куста. Объясняют нам наши мудрецы, что это было такое чудо, которое было очень тяжело заметить. И в каком-то смысле это было большинство из нас. Давайте так, что бы мы сделали, если бы мы увидели такой куст? Я вам скажу честно, и это не моя сильная сторона, к сожалению, поэтому я очень в это верю, мы бы просто прошли мимо этого куста. Какой-то куст, который горит, ну, кто-то спалил куст, кто-то кинул сигарету, горящую в куст, ну, горит куст, дальше что? Чтобы посмотреть, что он не сгорает, это нужно было подойти и обратить внимание на этот куст, и посмотреть, что он не сгорает. Какой куст, друзья мои, у меня жизнь кипит, у меня заботы, слава богу, не было WhatsApp во времена Моше Рабейну, да? Тогда не было бы шансов, чтобы он увидел этот куст. Но даже без WhatsApp, да, наши мысли – это самый лучший WhatsApp. У нас там все кипит, какой куст, его наш Рулан, да, какой куст. Но Моше Рабейну, он открыт. Он смотрит на вещи вокруг себя. Он понимает, что в каждой вещи, в каждом кустике, в каждом бревнышке, не знаю, в каждой травинке, которую он заходит, возможно, есть какой-то место Всевышнего, Всевышний с ним разговаривает. И поэтому он не зомби, извините меня, но я знаю, что я иногда так часто зомби, да, я иногда настолько все мыслю, что я не вижу никаких кустов, никаких чудес, никаких людей, потому что мы абсолютно закрыты, мы законсервированы в своих переживаниях, планах, мыслях, воспоминаниях, тревогах, планах. Я могу продолжать бесконечно. Моше Рабейну был открыт чудесам. Моше Рабейну замечал те чудеса, которые были вокруг него. Сказал Всевышний: «You are the guy». Ты мне подходишь, мне нужен человек, мне нужен лидер, который не ходит заполненный собой и своими мыслями. Мне нужен человек, который открыт, который видит вокруг себя, который видит чудеса, который видит мою руку, который видит страдания других людей. Если вы помните, его первые проверки были именно на то, видишь ли ты страдания других людей, помните? И он увидел страдания своих братьев, он заступается за еврея, который убивает нееврея, который убьет нееврея. Он заступается за неевреек, за вот этих дочерей Тро, которых обижают пастухи. Он заступается за еврея, который бьет еврея. То есть Всевышний ему дает много-много-много разных ситуаций, где нужно сделать в принципе то же самое. Нужно открыть глаза и посмотреть, что есть другой человек, который страдает. В этом мире есть не только я, и не только мои проблемы, и не только мои страхи. Есть другие люди. Шалом! Ты можешь быть принцем Египта, но есть маленькие люди, которым нужна помощь. И я должен отключиться от себя, от своего канала и подключиться к их каналу, и к их миру, и к их страданию. И тогда я смогу видеть не только других людей, но я смогу тоже видеть те чудеса, которые Всевышний делает со мной. Окей? И после этих вещей Всевышний говорит: ты мне подходишь. Да? Ты тот, кто мне нужен. Вопрос к нам. Третий ханукальный вопрос. Третий ханукальный месседж. Умею ли я? Это немножко связано с первым, потому что это связано с видением. Но здесь я больше использовала глагол «замечаю». Замечаю ли я страдания других людей? Замечаю ли я чудеса в природе? Это один и тот же навык. Это навык выйти, опять же, из своего эгоцентризма, посмотреть вокруг и увидеть что-то другое. Да? По-русски мы говорим «расширить свои горизонты». Вот это то, что мы, чем нас учит это чудо. Мы бы не заметили это чудо, мы бы не заметили аналогичное чудо с кустом, если бы мы не умели останавливаться, выключать аудиопленку или видеопленку, которая есть постоянно в нашей голове, делать там режим шекет, режим тишины, И вдруг мы начинаем замечать. Другими словами, я называла бы это осознанность. Да? Насколько осознанно мы живем, насколько мы видим что-то вообще вокруг нас, кроме самих себя и своих мыслей, и своих переживаний, и своих страданий. Это третий месседж Хануки. Назовите его так, как вам удобно. Всевышний хочет, чтобы мы иногда ставили свой поток сознания на паузу, да, выключали его на секунду и смотрели вокруг себя. И говорит Всевышний, если ты только это сделаешь, я покажу тебе много чудес. Но я не смогу их тебе показать, мой дорогой. Ты просто их не пускаешь, да? Ты просто не слышишь эти каналы, потому что ты забиваешь всю линию забиваешь собой. Немножко подвинься, родной мой, немножко подвинься, просто посмотри вокруг, и я дам тебе много чудес, да? Вот это третий месседж Хануки. Убери немножко себя, останови видеопленку и посмотри на других, и посмотри на мир вокруг. Урок осознанности. Это третий месседж, который есть в Хануку, окей? Мия, я думаю, что я сейчас скажу все-таки про зод Ханука, иначе получится, что мы обманули наших слушателей, да? Я хочу дать последний месседж, который есть зод Ханука, и потом тогда я возьму еще 5-7 минут на вопросы. Договорились? Что же такое зод Ханука и почему это такой волшебный, замечательный, чудесный день? Написано в зод Ханука, об этом пишется в Пинкус, что случилось в зод Ханука, представьте себе, опять же, маковеев, таких неуверенных, таких несчастных, тех, которых все обвиняют, многие говорят, что вообще они убийцы, фанатики, да, из-за которых убиты их близкие и так далее. И вот Барух Хашем, это чудо с кувшинчиком, о которых мы сегодня так много говорили, оно дало им новую жизнь, оно дало им ощущение и понимание, что они сделали все правильно, что Всевышний с ними. В восьмой день Хануки, который тоже называется Зот Ханука, в этот восьмой день Всевышний делает еще одно чудо, тоже на самом деле не какое-то вау, да, ничего там, я не знаю, не рассекается, море не расходится и так далее, но просто тот самый огонь, который зажгли, который был зажжен с помощью этого масла, которое не кончалось, написано, что оно сошлось с божественным огнем. Окей? И для маковеев это было очень важно. Почему для них это было очень важно? Потому что у них тут же возникла ассоциация. У нас сегодня нет такой ассоциации, потому что мы не живем в эпоху храма, но у маковеев тут же возникла ассоциация с тем, что их служение принято. Да? Когда божественный огонь сочетается с человеческим огнем. То есть это было как огонь жертвенника, когда огонь поднимался наверх. То есть что... увидели евреи увидели со стороны Всевышнего такую как кнопочку accepted, да, я принимаю ваше служение, мне нужно ваше служение, вы молодцы, вы делаете все правильно. Для маковеев это был вот самый-самый большой подарок, то, чего они хотели, потому что они делали все это ради Всевышнего. И самое важное, когда человек делает все это ради Всевышнего, у него всегда есть мысль, а вдруг я себя обманываю, вдруг это вообще не то, что нужно Всевышнему. И когда я да понимаю, вот эта ясность, я понимаю, что это было правильно, это было нужно Всевышнему, это то, что дает этим людям огромную-огромную силу и вдохновение делать дальше. Сегодня восьмой день Хануки, сегодня зод Ханука, и то, с чем я хочу закончить сегодня, каждый из нас, еврейская девушка, еврейская женщина, мы делаем очень много всего. И у нас был другой эфир тоже с Толдот, и меня спросили, есть ли какой-то подарок, который вы бы хотели дать всем женщинам, не для этого материальный, даже что-то такое из разряда сказки. Я сказала, что если бы я могла дать любой подарок, нематериальный, я бы дала каждой женщине подарок в виде ощущения собственной ценности. Каждый из нас делает очень много всего. Каждый из нас очень старается. Каждый на своем уровне. Кому-то все время кажется, что недостаточно. И, может быть, правда, я должна делать больше. Но я стараюсь. Правда, Всевышний, ты видишь, я стараюсь. В зод Ханука Всевышний посылает этот месседж, который звучит так. Я вижу. Я вижу. Это не значит, что я, помните, это не значит, что я буду тебя всю оставшуюся жизнь хлопать по головке. Это не значит, что все в твоей жизни всегда будет хорошо. Это не значит, что я не буду натягивать твои мышцы, чтобы ты стала еще выше. Это то, для чего ты пришла в этот мир. Но, дорогая моя дочка, я все вижу. Коля Ководлах, я вижу, что ты стараешься. Я посылаю тебе обратный такой привет, что я вижу, и я с тобой опять же, да, и я даю тебе вот этот подарок. Я принимаю твое служение. То, как мы должны выйти, и на самом деле мы так выходим не только из Хануки. Если вы вспомните пасхальный седер, то последние слова пасхального седера, они примерно такие же, да? Они, помните, хасальти дур песах кейл хато, что мы все сделали, как было указано, пожалуйста, Всевышний, не прими наше служение. Для еврея, который действительно строит свои отношения со Всевышним, который не просто выполняет заповеди чик-чак, да, которому действительно важно, который хочет одобрения, как любой человек, для него это самое важное, что его карбан принят, что Всевышний сказал: спасибо, я принимаю этот твой подарок. Как иногда больно, когда наши подарки не принимаются по каким-то причинам. Так зот Ханука – это в первую очередь принятие нашего служения, одобрение Всевышнего и его подтверждение, что он видит все, что мы делаем. Если Всевышний видит все, что мы делаем, то мое пожелание, моя браха и моя молитва для каждой из нас, чтобы мы видели, что мы делаем. Потому что когда мы не видим, что мы делаем, когда нам кажется, что мы ничего не делаем, это самая большая демотивация, это самый большой происк нашего ецаря, который существует. Все, что ты делаешь, никому не нужно, это все ерунда, это можешь делать что угодно, и это никому не нужно, и Всевышний вообще на это не обращает внимания. Вот это тот голос, которым он говорит. Попробуйте сегодня выключить этот голос, сказать ему: нет, я знаю, что я сделал, я знаю, что я стараюсь. И, может быть, мне кажется, что это что-то бессмысленное и маленькое, но Всевышний, он берет мое служение, но ему нужно, и это смысл нашего праздника. И на самом деле это очень-очень глубокий и очень радостный, и очень внутренний праздник, который очень имеет возможность поднять наши отношения со Всевышним на совсем другой уровень. Мия, я все.
Ой, да. Это просто невозможно. Действительно, человек фейерверк. Мне здесь многие люди уже пишут, что и особенно те, которые впервые к нам зашли, это урок наслаждения, действительно. Спасибо Всевышнему за то, что позволил нам прикоснуться к вашей мудрости, знаниям и эмоциям. Храни вас Всевышний и благослови. Понимаете, как это, да, работает? Тот, кто благословляет, тот благословен.
Нахон. Если есть какие-то вопросы, Мия, я с удовольствием.
Есть. Есть вопросы, и на самом деле еще не совсем мы переходим к вопросам. Очень коротко. У нас этой ханукальной программы подразумевается еще один маленький-маленький сюрприз. Просьба. Все мои коллеги, я надеюсь, добросердечно исполняли эту просьбу. Мы очень просим в конце нашего каждого урока, каждого нашего спикера поделиться виртуальной сувганьей. Я понимаю, что вы сегодня не просто сувганью, а просто там паровоз сувганьет нам выдавали, но идея заключается в том, чтобы вы хотя бы на две минуточки, пожалуйста, поделились самым-самым ярким личным вашим ханукальным впечатлением. Вот что-то такое коротенькое личное, если можно.
Спасибо, что вы дали инструкцию на ханукальную сувганью, потому что я бы в жизни не поняла, что такое виртуальная сувганья. Видите, вы меня тоже очень сильно удивляете своими очень красивыми, на самом деле, идеями. Для меня самый яркий момент Хануки — это, наверное, что-то очень личное, да, это что-то, что касается меня и Всевышнего. Есть очень много внешних моментов, да, есть очень много классных моментов, но я больше всего люблю один момент. Это момент, когда уже, знаете, вот это все фанфары закончили, все зажгли, пока каждый ребенок зажжет, пока все поругаются, кто какую свечку, какую ханукию будет зажигать, у кого синяя, у кого зеленая, все мамы меня очень хорошо понимают, но я думаю, что это происходит не только у меня дома, да? И вот все зажгли, и мой муж сказал доход, и дети сказали, и мама устроила, и потом, дети, вы понимаете, да, они все отходят, каждый начинает играть, пончики на столе, ладкиши на столе, они все сидят и кушать. То, что я пытаюсь сделать, только тихо. Я пытаюсь сбежать. То, что сбежать, я пытаюсь отойти немножко в сторонку, встать около Хануки и закрыть глаза и поговорить со Всевышним. И это молитва, можно сказать, да ебут идут. Это просто такой диалог, который именно все-таки важно, где человек находится. Да? Я стою около зажженной Ханукии. И тот факт, что это происходит каждый день, вроде никто мне не мешает это делать каждый день, да? Но тот факт, что это происходит именно около зажженной Ханукии, это дает мне такое наслаждение, такое ощущение близости с ним, такой заряд энергии, что для меня это вот то, чего я жду, да, то есть что бы я ни делала и как бы с кем бы я этим ни делилась, вот этот момент, наверное, это момент такой моей личной подзарядки, моего общения, иногда это такое благодарность, иногда это просьба, иногда это слезы, разные есть эмоции, да, все меня, наверное, понимают, но это момент свидания, когда есть свидание каждый день, это что-то очень сильное.
Вау, слушайте, прекрасно. прекрасная идея. Только мне кажется, когда есть маленькие дома дети, приходится ханукию в таком случае для такого свидания зажигать где-то в шкафу в дальней комнате.
Абсолютно. Но с годами ты начинаешь уметь хоть чуть-чуть абстагироваться. Я все еще далеко не там, где мой муж, да, который может быть просто абстагироваться. Я, конечно, начинаю всеми думать, что они друг друга сейчас убьют. И поэтому, чтобы вы понимали, Мирим, да, я не говорю о свидании в 4 часа, как у хасидских там учителей. Это обычно происходит 2,5 минуты, пока кто-нибудь не пытается с меня, да, там, стянуть парик или с юбку. Но беседа, слушайте, это тот этап, на котором Всевышний сейчас он мне дал. И слава Богу, это все равно свидание, пусть и двухминутное, почему нет?
Классно, супер, спасибо огромное. Я лично получила вашу совганию, ваши месседжи все. И главное, что от вашей совгании точно бока не растолстеют, а только душа станет шире, это самое главное. Шире и выше. Итак, вопросы, как и обещали. Да, приходят вопросы. Давайте по мере поступления. Ханна спрашивает. Если человек чрезмерно подключается к чужим каналам и забывает про себя, в итоге живет жизнью и болью родных и окружающих. Вот как быть?
Очень частая проблема, и человек молодец, что он ее осознает. Да? К сожалению, это очень частая проблема. Человек должен понимать, что он не может давать, если у него нет «вэгафтлэха камоха», да? Как это не банально звучит. Человек должен в первую очередь отвечать перед Всевышним за свои отношения с собой. Да? И чем они будут более гармоничными, тем больше у него будет опять же Иисус и сил давать другим. Да? Вольбе, которого я сегодня уже упоминала, он говорит, что вообще первый фланг моей работы – это сделать шломбайт между моим телом и моей душой. Это моя главная задача в этом мире. У меня есть внутри меня два абсолютно, как мужчина и женщина, абсолютные с Марса и с Венеры. Вот еще больше это мое тело и моя душа. Они настолько хотят разных вещей, они настолько меня сводят с ума, каждый со своими потребностями, что первая моя задача – это поменять мое тело с моей душой. Когда я смогу сделать с ними хороший брак, когда каждый из них будет слушать другого, да, и они будут понимать, что у них вообще есть брак, они должны думать друг о друге, тогда я уже смогу заниматься другими людьми. Потому что мы должны очень четко понимать, у нас есть такой подход, что вот мы альтруисты, мы все для других, это всегда заканчивается истощением эмоциональным. Это всегда заканчивается тем, что человек чувствует неблагодарность, человек еще больше уходит в эгоцентризм на самом деле. Намного более здоровый способ – это опять же начать с себя, как Авраам Авину, да, лех-леха, и только после этого, когда я чувствую, что внутри меня спокойно, тогда мне есть к чему тянуть людей. Да? Если я свеча, то ко мне будут тянуться люди. Если я потухший фитиль, если там ничего нет, кроме ощущения, что я пустота, тогда каких людей я зову? На что я их зову?
Да, да. Слушайте, это действительно так. Рабанит Сара. Угу. Спасибо вам большое. Пишут, что получен ответ. Спасибо вам большое.
Дальше.
Время действительно позднее, и я получаю только одни благодарности. Друзья мои, я не знаю, давайте еще, я не знаю, минуточку, может быть, если у вас еще есть вопросы.
Последний вопрос, хорошо, давайте последний вопрос, потому что в Москве время это поздно.
Да, и в Москве поздно, и не только из Москвы у нас есть люди. И пишут действительно много-много благодарностей. Вы нам подарили действительно свечу, которая будет гореть даже до следующей Хануки. А еще пишут, что вы действительно находитесь в шлихуте. Знали вы об этом или нет? Ну вот, сообщаю вам, у вас очень-очень удачный шлихут, да. Спасибо. Спасибо вам большое. Я не вижу больше вопросов. Я думаю, что все с большим уважением и почтением относятся к тому, что действительно все-таки Ханука – это семейный праздник. И я надеюсь, что дети ваши уже уложены усилиями вашего супруга. И теперь есть у вас возможность немножко расслабиться и провести какой-то час или полчаса хотя бы с мужем, полюбоваться свечами, которые, может быть, у вас еще не догорели. Спасибо вам большое.
Спасибо всем. Вы должны понимать, что в таких историях всегда вы даете мне больше, чем я вам, да, потому что чувствовать то же самое принятие служения, о котором мы говорили, это большой подарок. Это то, что даст мне тоже силы дальше продолжать, то, что я делаю, то, что мы все с вами делаем. Благодаря Шем, что действительно Ханука не закончилась Ханукой. Ханука должна нам дать по-другому смотреть на все то, что будет с нами после этой Хануки, вне зависимости от того, что будет внешне. Мы живем не в самое простое время, но эти уроки, они вечны, да, поэтому так, как они были актуальны год назад и тысячи лет назад, они актуальны сегодня. Ханука самеях, мои дорогие, пусть это будет действительно особенная Ханука, и чтобы было много света в наших сердцах и в наших домах. Мием вам отдельный шаркуах за все техническое сопровождение и эмоциональное сопровождение. Всего вам хорошего.